Заглавная работа по космонавтике. Заглавной работой Константина Эдуардовича Циолковского по космонавтике является статья «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Ученый написал ее в Калуге в конце XIX века. Опубликована она была не сразу. Наконец, статью принял к изданию Санкт-Петербургский журнал «Научное обозрение», и она вышла в пятом майском номере в 1903 году. Циолковский открыл новую тему – теоретическое обоснование космических полетов. Предложил в качестве транспорта ракету, единственно возможный тип летательного аппарата для достижения космических скоростей. Описал устройство ракеты, обосновал тип современного жидкостного двигателя. Рассказал ученый о цели полетов, обрисовал перспективы освоения космоса, особенно в более поздних изданиях. Первая статья 1903 года кажется сухой из-за обилия математических формул. Это была необходимая теоретическая основа, на которой базировались все технические предложения Циолковского. Однако труд был и остается интересен не только будущим инженерам-ракетчикам, он отвечал на множество вопросов. Как устроить снаряд для достижения космических скоростей? Главное, что показывает Циолковский, ракета будет снабжена жидкостным ракетным двигателем современного типа. Как обеспечить безопасность человека в полете, особенно при возникновении перегрузок? Ученый предложил помещать путешественников в ванны, наполненные плотной жидкостью. Как создать искусственную тяжесть, если она потребуется? Средство найдено. Это вращение ракеты вокруг своей оси для создания центробежной силы. Как подготовить средства существования человека в ходе всего полета? Как разработать систему жизнеобеспечения человека в космосе, независимо от земных ресурсов? Рождается идея космических оранжерей. Прошло более 100 лет со времени первого знакомства читателя с этой статьей Циолковского. Но она ничуть не устарела, хотя бы потому, что, исполняя заветы ученого, мы находимся еще в самом начале пути, начертанного им. Перелистаем страницы этого памятника науки. Стремление к космическим путешествиям заложено во мне известным фантазером Жюлем Верном. Он пробудил работу мозга в этом направлении. Явились желания. За желаниями возникла деятельность ума. Конечно, она ни к чему бы не повела, если бы не встретила помощь со стороны науки. Старый листок с окончательными формулами, случайно сохранившийся, помечен датой 25 августа 1898 года. Но из предыдущего очевидно, что теорией ракеты я занимался ранее этого времени, именно с 1896 года. Никогда я не претендовал на полное решение вопроса. Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже в конце концов исполнение венчает мысль. Мои работы о космических путешествиях относятся к средней фазе творчества. Более чем кто-нибудь, я понимаю бездну, разделяющую идеи от ее осуществления. Так как в течение моей жизни я не только мыслил и вычислял, но и исполнял работы также руками. Однако нельзя быть идеей. Исполнению предшествует мысль, точному расчету – фантазия. В главе «Невозможное сегодня станет возможным завтра» Циолковский выступает как тонкий психолог. С помощью простого сравнения он показывает, что космические скорости не являются плодом воображения, они реальны и достижимы. Было время, и очень недавнее, когда идея о возможности узнать состав небесных тел считалась даже и у знаменитых ученых и мыслителей безрассудной. Теперь это время прошло. Мысль о возможности более близкого, непосредственного изучения Вселенной, я думаю, в настоящее время покажется еще более дикой. Стать ногой на почву астероидов, поднять рукой камень с Луны, устроить движущиеся станции в эфирном пространстве, образовать живые кольца вокруг Земли, Луны, Солнца, наблюдать Марс на расстоянии нескольких десятков верст, спуститься на его спутники или даже на самую ее поверхность, что, по-видимому, может быть сумасброднее. Однако только с момента применения реактивных приборов начнется новая великая эра в астрономии, эпоха более пристального изучения неба. Устрашающая нас громадная сила тяготения не пугает ли нас более, чем следует? Пушечное ядро, вылетающее со скоростью 2 км в секунду, не кажется нам изумительным. Почему же снаряд, летящий со скоростью 16 км в секунду, удаляющийся навеки от Солнечной системы в бездны Вселенной, одолевающий силу тяготения Земли, Солнца и всей его системы, должен подвергать нас в ужас? Разве такая пропасть между числами 2 и 16? Всего только одно больше другого в 8 раз. И если возможна единица скорости, то почему невозможна скорость 8 таких единиц? Не все ли прогрессирует, движется вперед и притом с поражающей наш ум быстротой? Ученый рассказал практически обо всех новых для публики эффектах космического полета. Здесь и перегрузки, и невесомость, и необычные виды из космоса. Обладая талантом и опытом педагога, Циолковский рассказывает физические основы различных понятий, объясняет эффект невесомости. Но объяснение физических понятий соседствует с глубоким анализом перспектив технического прогресса в целом. Силы земного тяготения действуют одинаково на ракету и находящиеся в ней тела. Поэтому нет разницы в движении ракеты и помещенных в ней тел. Их уносит один и тот же поток, одна и та же сила, и для ракеты как бы нет тяжести. В этом мы убеждаемся по многим признакам. Все неприкрепленные к ракете предметы сошли со своих мест и висят в воздухе, ни к чему не прикасаясь, а если они и касаются, то не производят давления друг на друга или на опору. Сами мы также не касаемся пола и принимаем любое положение и направление. Стоим и на полу, и на потолке, и на стене. Стоим перпендикулярно и наклонно, плаваем в середине ракеты, как рыбы, но без усилий и ни к чему не касаясь. Ни один предмет не давит на другой. Вода не льется из графина, маятник не качается и висит боком. Громадная масса, привешенная на крючок пружинных весов, не производит натяжения пружины, и они всегда показывают нуль. Рычажные весы тоже оказываются бесполезны. Нельзя обычными земными способами определить массу. Масло, вытряхнутое из бутылки, с некоторым трудом принимает форму колеблющегося шара. Через несколько минут колебание прекращается, и мы имеем превосходной точности жидкий шар. Разбиваем его на части, получаем группу из меньших шаров разной величины. Ртутный барометр поднялся доверху, и ртуть наполнила всю трубку. Двухколенный сифон не переливает воду. Нам хорошо, как на нежнейшей перине, но кровь немного приливает в голову, для полнокровных вредно. Верха и низа в ракете, собственно, нет, потому что нет относительной тяжести, и оставленное без опоры тело никакой стенки ракеты не стремится. Но субъективное ощущение верха и низа все-таки остаются. Своего ракетного движения мы не ощущаем, как не ощущаем движение Земли, когда на ней находимся. И нам представляется, что сама планета мчится кругом нас вместе со всем волшебным небосклоном. Ракета для наших чувств становится центром Вселенной, как некогда Земля. По описанию полета видно, что ракета может сделаться вечным спутником Земли, движущимся вокруг нее подобно Луне. Движение вокруг Земли, ряда ракет со всеми приспособлениями для существования разумных существ, может служить базой для дальнейшего распространения человечества. Поселяясь кругом Земли во множестве колец, подобных кольцам Сатурна, люди увеличивают в 100 тысяч раз запас солнечной энергии, отпущенной им на поверхности Земли. Но и этим человек может не удовлетвориться. И завоеванные базы может протянуть свои руки за остальной солнечной энергией, которая в 2 миллиарда раз больше, чем получает Земля. В таком случае вечное движение кругом Земли нужно переменить на такое же движение кругом Солнца. План дальнейшей эксплуатации солнечной энергии, вероятно, будет следующий. Человечество пускает свои снаряды на один из астероидов и делает его базой для первоначальных своих работ. Он пользуется материалом маленького астероида и разлагает или разбирает его до центра для создания своих сооружений, составляющих первое кольцо кругом Солнца. Это кольцо, переполненное жизнью разумных существ, состоит из подвижных частей и подобно кольцу Сатурна. Разложив и использовав также и другие крохотные астероиды, разумное начало образуют для своих целей в очищенном, то есть в свободном от астероидов пространстве, еще ряд колец, где-нибудь между орбитами Марса и Юпитера. В последнем прижизненном издании 1926 года ученый отмечал, что уже существует возможность начать практические опыты по достижению космических скоростей, видимо, опираясь на успехи авиации своего времени. Теперь мы поговорим о том, как можно начать работу по завоеванию космоса немедленно, сейчас же. Обыкновенно идут от известного к неизвестному. От швейной иголки к швейной машине, от ножа к мясорубке, от молотильных цепов к молотилке, от коляски к автомобилю, от лодки к кораблю. Так и мы думаем перейти от аэроплана к реактивному прибору для завоевания Солнечной системы. Мы уже говорили, что ракета, летя сначала неизбежно в воздухе, должна иметь черты аэроплана. Вот грубые ступени развития и преобразования аэропланного дела для достижения высших целей. Устраивается ракетный самолет с крыльями и обыкновенными органами управления, но бензиновый мотор заменен взрывной трубой, куда накачиваются взрывчатые вещества. Воздушного винта нет, есть запас взрывчатых материалов и остается помещение для пилота. Крылья последующих самолетов надо понемногу уменьшать, силу мотора и скорость увеличивать. Корпус дальнейших аэропланов следует делать непроницаемым для газов и наполненным кислородом с приборами, поглощающими углекислый газ, аммиак и другие продукты выделения человека. Цель – достигать любого разрежения воздуха. В силу большой скорости при спуске для безопасности его можно делать на воду. Непроницаемость корпуса не даст ракете потонуть. Пускается в ход бескрылый аэроплан, сдвоенный или стройный, надутый кислородом, герметически закрытый, хорошо планирующий. Скорость достигает 8 км в секунду. Центробежная сила вполне уничтожает тяжесть, и ракета впервые заходит за пределы атмосферы. Полетав там, насколько хватает кислорода и пищи, она спирально возвращается на Землю, тормозя себя воздухом и планируя без взрывания. Полеты за атмосферу повторяются, реактивные приборы все более и более удаляются от воздушной оболочки Земли и пребывают в эфире все дольше и дальше. Все же они возвращаются, так как имеют ограниченный запас пищи и кислорода. Делаются попытки избавиться от углекислого газа и других человеческих выделений с помощью подобранных мелкорослых растений, дающих в то же время питательные вещества. Над этим много-много работают и медленно, но все же достигают успеха. Устраиваются эфирные скафандры, одежды для безопасного выхода из ракеты в эфир. Для получения кислорода, пищи и очищения ракетного воздуха придумывают особые помещения для растений. Все это в сложенном виде уносится ракетами в эфир и там раскладывается и соединяется. Человек достигает большей независимости от Земли, так как добывает средства жизни самостоятельно. Вокруг Земли устраиваются обширные поселения, используют солнечную энергию не только для питания и удобств жизни, комфорта, но и для перемещения по всей Солнечной системе. Основывают колонии в поясе астероидов и других местах Солнечной системы, где только находят небольшие небесные тела. Развивается промышленность и размножаются невообразимо колонии. Достигается индивидуальное – личности отдельного человека и общественное, социалистическое совершенство. Население Солнечной системы делается в 100 тысяч миллионов раз больше теперешнего земного. Достигается предел, после которого неизбежно расселение по всему Млечному пути. Начинается угасание Солнца. Оставшееся население Солнечной системы удаляется от нее к другим Солнцам, к ранее улетевшим братьям. И, наконец, приведем выдержку из второго издания статьи 1911-1912 годов, которую можно воспринимать как перспективный прогноз Циолковского, его обращение к нам, потомкам. Реактивные приборы завоюют людям беспредельные пространства и дадут солнечную энергию в 2 миллиарда раз большую, чем та, которую человечество имеет на Земле. Но Солнце не одно. светилам нет числа, и потому не только будет захвачено беспредельное пространство, но и беспредельная энергия лучей бесчисленных солнц, необходимая для жизни существ. Что достижение других солнц возможно, это видно из следующих соображений. Положим, что реактивный прибор движется равномерно только со скоростью 30 км в секунду, то есть в 10 тысяч раз медленнее света. Такова скорость Земли вокруг Солнца. В течение десятков тысяч лет путешествия к другому светилу людской род, летя в искусственной обстановке, будет жить запасами потенциальной энергии, заимствованной от нашего Солнца. Если же возможно переселение человечества к другому Солнцу, то при чем наши страхи относительно световой жизненности нашего блестящего теперь светила? Пускай оно меркнет и потухает. В течение сотен миллионов лет его славы и блеска люди сумеют сделать запасы энергии и переселиться с ними к другому очагу жизни. Лучшая часть человечества, по всей вероятности, никогда не погибнет, но будет переселяться от Солнца к Солнцу по мере их погасания. Через многие дециллионы лет мы, может быть, будем жить у Солнца, которое еще теперь не возгорелось, а существует лишь в зачатке в виде туманной материи, предназначенной от века к высшим целям. Если мы уже теперь имеем возможность немного верить в бесконечность человечества, то что будет через несколько тысяч лет, когда возрастут наши знания и разум? Итак, нет конца жизни, конца разуму и совершенствования человечества. Прогресс его вечен, а если это так, то невозможно сомневаться в достижении бессмертия. Смело же идите вперед, великие и малые труженики земного рода, и знайте, что ни одна черта из ваших трудов не исчезнет бесследно, но принесет вам в бесконечности великий плод».